тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин. Я традиционно говорю, начинаем новый информационный час на радио «Комсомольская правда». Но сейчас оговорюсь, начинаем новый философский час на радио «Комсомольская правда», потому что вот на протяжении всего часа мы с моим гостем скорее будем немножечко философствовать. Но вокруг актуальных событий, не только которые произошли на этой неделе, то есть свежих, но и на тех событиях, о которых мы помним и не забываем. В студии у меня Алексей Фирсов, социолог, основатель исследовательского центра «Платформа». Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Очень приятно принять участие в вашей программе.
Вы выложили, газета «Известия», вернее, выложил вашу статью, называется она «Невыносимая узость бытия». Вы размышляете о разных, скажем так, наиболее громких событиях и задаете аудитории вопрос, но не отвечаете на него. Почему, как правило, публика делится на два лагеря? Вот какое-то громкое событие, условно говоря, установка памятника Ивану Грозному в Орле, да? И почему общество тут же делится на два лагеря? Причем первый лагерь, тот, который ругает, а не хвалит или защищает, он почему-то всегда больше. Вот почему, особенно российское общество, очень любит ругать, очень любит рубить с плеча?
Ну, во-первых, здесь надо разделять громче слышно или больше количественно. Это разные вещи. Люди, которые умеют громче говорить, далеко не всегда оказываются в большинстве. Они просто могут быть более медийными, более активными и так далее. Но несмотря на то, что они в меньшинстве, ну, могут оказаться в меньшинстве, это ни о чем не говорит, потому что история, как правило, оставляет поле за теми, кто умеет говорить, кто оставляет после себя тексты. Может быть, огромное молчаливое большинство, которое так и останется молчаливым большинством, не черкнувшего свои записи на полях истории. Uh-huh. Это важный момент, поэтому не надо думать о том, что если в Фейсбуке, допустим, идет активная волна, то она репрезентирует собой весь массив населения. Конечно же, нет.
Кстати, по этому поводу у меня будет отдельный вопрос к вам.
Да, угу. Да, конечно. Но возвращаясь к сути момента, к сути самого вопроса, почему происходит резкое разделение, резкий раскол общества по поводу любого брошенного в общественное поле камня, события, которое может быть абсолютно неполитическим, выставка, фильм, постановка, памятник, в конце концов. Эти события обладают способом как бы символизировать собой какие-то невысказанные, непроявленные тенденции. Вот они накапливаются в обществе, но нет институтов, которые бы их выражали. Не сформированные некие, ну, как бы институт политических лидеров, допустим, который мог бы их выражать до конца. Не сформированные экспертные центры. И эти события начинают притягивать к себе смыслы, которые, собственно, изначально в них не заложены. Ну, по большому счету, вот, допустим, можно смотреть на выставку просто как на выставку. Можно смотреть на памятник просто как на некую метку истории.
Когда вы сказали «выставка», я сразу вспомнил недавнюю педофильскую выставку, как ее прозвали журналисты, Джока Стёрджиса. Вы о ней, да?
Ну, например, да. Хотя это не единственный случай, конечно.
Далее разговор будет о том, почему россияне стали так радикальны в суждениях. А вот действительно любопытно, что мы реально стали более радикальны, чем раньше в суждениях?
Мы стали достаточно черно-белыми. А вопрос, правда, когда стали? И я не сказал бы, что у нас был когда-то период таких большой палитры красок и тонов-полутонов. Скорее, свойство национального такого общественного сознания, общественной дискуссии — это резкие разделения. Опять же, потому что, ну, можно сказать, что нет культуры общественной дискуссии, действительно, ее не очень много. Но, скорее, еще не хватает как бы людей, как, о чем я говорил, которые бы выражали разные оттенки. Люди сразу там принимают некие, так сказать, четкие фиксированные позиции в разных лагерях. Эти лагеря оказываются конфликтными, между ними начинает искрить, и люди как бы распределяются между вот этими оппозициями. Почему нет каких-то компромиссных вариантов, каких-то компромиссных решений? Но это вообще-то, по большому счету, достаточно долгий процесс появления институтов, которые могут играть роль такого баланса, что ли, как сглаживать эти конфликты, показывать условность всех позиций, некую нормальность. Ну, вот смотрите, в любой идеологии есть зона нормальности определенная. То есть можно быть консерватором и нужно быть консерватором, потому что это традиция, это наши предки, это наша история и так далее. А в либерализме есть зона нормальности, потому что должна быть уважение свободы частного слова, частной позиции, рыночной экономики и так далее. Однако эти зоны нормальности, их очень легко перейти в границу ненормальности. В области консерватизма, ну, это то, что в таком утрированном виде приобретает видимость духовных скреп и давление на все проявления того, что в эти скрепы не вписывается. В области либерализма это, конечно, вещи, связанные с гендерными отношениями, с гомосексуальными отношениями, с культивированием, так сказать, с какими-то еще явлениями. И все это вот как бы достаточно быстро начинает расходиться в зону ненормальности. Эта зона нормальности оказывается очень узкой.
Предлагаю подключать к нашему разговору наших слушателей. Друзья, вопрос, в принципе, такой же философский, как и наш разговор. Вы делите мир на черное и белое или видите все-таки оттенки серого в том, что происходит вокруг вас? Почему, как вы считаете, мы стали так жестко судить? Я, кстати, считаю, что действительно стали чуть радикальнее, чем раньше. Больше рубят с плеча, легче это происходит как-то сейчас у народа, чем раньше, хотя бы еще в середине нулевых. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот взять хотя бы Моторолу, погибшего на этой неделе, которого подорвали в лифте. Он народный герой или военный преступник? Вот почему одни за него заступаются, хотя есть данные о том, что все-таки он убивал людей. Но, тем не менее, очень много сторонников, которые пришли к нему, например, на похороны. Да? Или он все-таки военный преступник? Мнения разделяются. Почему люди не могут нейтрально относиться к этому событию? Почему тех, кто относится нейтрально, меньшинство?
Ну, вообще-то, война не самое такое нейтральное событие. Относиться к войне, к жертвам нейтрально достаточно сложно. Вот. Вопрос в отношении Моторолы, он, конечно, крайне запутан, потому что, понимаете, дело же не в Мотороле, дело не в других людях, которые начинают притягивать все это общественную дискуссию. Они, по большому счету, символы. Точки как бы концентрации нереализованных каких-то надежд, чаяний, планов каких-то. Вот, например, кто-то видит в Мотороле образец, знаете, вот викинги были такие в свое время там, они уходили из своих тихих деревень нормандских и жили военной жизнью, веселой, приключенческой, завоевывали что-то и так далее. Но некий путь викинга видят в этом, допустим. Кто-то видит возможность социального лифта нереализованного, то есть в общественной жизни не получается, в обычной, но можно уехать, воевать, и там как бы получается свой социальный лифт какой-то, какую-то романтизацию биографии, в конце концов. И люди начинают накладывать свою собственную проекцию на вот этих людей. Сам по себе Моторол — это схема. На нее можно накладывать свои собственные какие-то ожидания, чаяния и так далее. Вот если это наложение происходит позитивно, если ты примериваешь свою судьбу на Мотороле и видишь, что да, это было бы клево вот так вот отличиться, да, он вызывает у тебя уважение, почтение и так далее. Если ты понимаешь, что это идиотизм, допустим, ехать где-то стрелять, там, гибнуть и так далее, ну, получается там обратная совершенно картинка.
Давайте Михаил послушаем. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, у вас минута, прошу.
Ну, мне вот кажется, что вот такая резкость в оценках и в определениях свой-чужой, это следствие того, что вот противоположная точка зрения маргинализирует. Вот, например, там, ну вот, митинги, да, вот запрещают, как-то не разрешают, называют нацпредателями тех же вот либералов. И как ответная реакция, и вообще в целом, дискуссия становится более острой.
Спасибо вам. Итак, друзья, напоминаю вопрос к аудитории. Вы делите мир на черное и белое или видите оттенки серого? Почему мы стали так жестко судить? Как вы считаете? 8 800 200 ровно 9702 на студийный номер телефона. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. У меня в гостях Алексей Фирсов, основатель исследовательского центра «Платформа». Через 2 минуты вернемся.
Тема выходного дня. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
студии по-прежнему Иван Панкин и мой гость Алексей Фирсов, социолог, основатель исследовательского центра «Платформа». Мы рассуждаем о том, почему россияне стали так радикально в суждениях. За основу, или скорее информационным поводом к нашему разговору послужила статья господина Фирсова в «Известиях», которая, в общем-то, называется очень своеобразно «Невыносимая узость бытия». Я, с вашего позволения, отрывок начальный, первый абзац зачитаю. «Любой брошенный в общественное сознание камень в виде скандальной выставки, дискуссии по абортам, памятника Ивану Грозному и так далее, моментально разносит российский социум по двум политическим идентификаторам – либерал или консерватор. Другие возможные шкалы, к примеру, эстетические, экономические или нравственные, оказываются вторичными, как будто невидимый идеологический магнит моментально собирает вокруг своих полюсов металлическую стружку всех прочих явлений. Эта же особенность создает проблему для нейтрального высказывания. В сложившейся системе отсылок и толкований публичное сообщение теряет право на нейтралитет. В лучшем случае, возможно, дружественная или враждебная нейтральность». И в этой связи у меня, Алексей Владимирович, вот такой вопрос. А вот вы услышали какую-то громкую новость. Она разделяет общество на два лагеря. Ну, как вы и написали в своей статье, да? А вы как реагируете на громкие скандальные новости?
Я вначале, как и любой человек, поддаюсь какой-то эмоциональной оценке. И я здесь ничем не отличаюсь, наверное. Другое дело, что у меня, как у социолога, исследователя, в какой-то момент срабатывает некий исследовательский рефлекс. Надо остановиться, посмотреть на это явление с точки зрения его генезиса, с точки зрения его ограничений и так далее. И уж, по крайней мере, не принимать его за такую вот абсолютную истину, за не нагружать его ни в коем случае дополнительными какими-то смыслами, которые выходят за рамки этих явлений. То есть надо, как учил Марк Аврелий, смотреть на вещи просто, понимать, в чем их суть, в чем их причины, в чем их следствие, но ни в коем случае не делать вывод, что это явление захватывает какие-то другие области.
Давайте с Юрием пообщаемся. Юрий, здравствуйте. Я напомню, кстати, вопрос к аудитории. Друзья, вы делите мир на черное и белое или видите оттенки серого? Почему мы стали так жестко судить? 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Спасибо, что дали слово. Значит, я бы хотел два вопроса задать. Но прежде я хотел бы сказать по Карибскому кризису. Я, скажем так, у меня отец на Черном море занимался, как раз ответственно был по отправке техники на Кубу. Я остановился, 10 лет мне было тогда, соответственно, понимаете, сколько мне лет. Я остановился на кабину машины и смотрел в поле. Это поле было необъятно. Огромное количество машин было отправлено туда. И я считаю, правильно сделали. Насколько я знаю, в свое время при президенте был создан, при президенте, соответственно, Соединенных Штатов комитет, который рассматривал возможные удары по Советскому Союзу. Мы даже знаем, сколько бомб на какой город должны были сбросить. Правильно? Это ж не тайна.
Юрий, только, пожалуйста, я не понимаю, к чему
вы. И вот вопрос такой. Был ли Хрущев, я к тому и говорю, что был ли Хрущев виновен в Карибском кризисе, либо был Хрущев как хирург, скрывший какой-то фурункул, чтобы спасти все тело, то есть всю землю. Вот такой вопрос у меня будет пока что.
Спасибо большое. Александр Михайлович, ну, придется отреагировать как-то, хотя, конечно, вопрос достаточно своеобразный, не уверен, что он прям по теме.
Отреагировать сложно, потому что не по теме. Но здесь важно вот что. Ну, вот реально Карибский кризис — это состояние, событие, которое захватило, разделило человечество в тот период. Но это было событием. То есть реально человечество висело на грани войны. А нынешние расколы в обществе, они в значительной степени носят виртуальный характер. За ними нет той реальной сущности, которая стояла во время Карибского кризиса. А между тем воздействие на сознание, воздействие на психику оказывается не менее слабым. То есть общество становится виртуальным, теряет связь с реальностью, и все эти расколы, они носят виртуальный характер, что не делает общество более здоровым психологически.
Алексей Владимирович, ну вы сказали, что вот вы слышите какую-то новость и сначала реагируете как все. А как отреагировали на приговор вот этим мальчикам-мажорам, гонщикам на Гелендвагене, например, о которых сейчас так много говорят? Им дали 300 часов работ исправительных.
Ну, там спонтанной реакции уже, наверное, не было никакой. Я, кстати, не знаю, это 300 тысяч, это много или мало, но это 15 суток, и, ну, по большому счету, их тоже, наверное, жалко вычеркивать из жизни. Вот, я думаю, что, конечно, здесь уже суть не в самом событии, не в самих гонках по Москве, которые, может быть, стоили дешевле или могли бы больше стоить виновникам. Вот, а дело в том, что это уже общественно-резонансное событие, и люди уже смотрят не на, собственно, не оставляют его в своей замкнутости, вот этих вот гонок, а смотрят уже на общественные волны, которые от него идут, и это уже немножко другая история получается.
На связи с нами Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории. Александр Михайлович, здрасте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, в какую сторону изменился характер россиянина? Он действительно меняется, вот если взять хотя бы, ну, далеко не будем ходить, не будем брать советского человека, возьмем россиянина середины нулевых и сегодняшнего. Меняется как-то характер? Мы становимся радикальнее, быстрее как-то рубим с плеча, увидели новости, сразу начинаем ругаться, не разбираемся.
Я не думаю, что это касается как-то вот глобальных перемен. Скорее всего, перемены, если есть, то очень локальные. Они касаются тех людей, которые включены в новостные блоки, которые оттуда черпают свое восприятие, мировоззрение которых и благосостояние которых зависит от средств массовой информации и от сложных для среднестатистического человека понятий, таких как Доу Джонс и так далее. Вот, поэтому в целом агрессивность присутствует. Она характерна не только для нашей страны и для наших людей, а она характерна для, наверное, всей европейской части планеты. Я имею в виду Европу и Евразию. Вот, по крайней мере, я это наблюдаю в поездках за рубеж. И я думаю, что это общая тенденция, но она больше характерна именно для мегаполисов.
Угу. А то есть, подождите, простые люди, которые в деревне живут, они что, разборчивее, вдумчивее, что ли?
Они уравновешеннее, они ближе к природе, они гармоничнее в этом смысле. Я еще раз повторю, я обобщаю, мы уходим от частностей и говорим в целом. Вот я думаю, что люди, которые живут за пределами мегаполиса, спокойнее, уравновешеннее, гармоничнее, именно поэтому отдельная часть горожан стремится уехать за пределы города.
Александр Михайлович, а как на них в таком случае повлиял вот телевизор? Не только как инструмент, но и как явление. Получается, это он их меняет? Недаром же его зомбоящиком прозвали.
Да, недаром, но сейчас очень многие люди от телевизора отказываются. В принципе, используют его как монитор или как экран для просмотра кинофильмов.
Ну, кстати, с этим многие не согласны. Все равно же телевидение смотрит большая часть населения, не только России, но и Земли.
Без сомнения, но такая тенденция тоже существует. Люди уходят от телевизора.
Еще хочу сказать, спросить точнее, вернее, а почему вот любое заявление в Фейсбуке может получить большой общественный резонанс? Как мы дошли до жизни такой?
Ну, средства массовой информации в виртуальном пространстве чувствуют себя гораздо лучше, потому что это возможность сжать до минимума пространство и время. За одну секунду новость может облететь полпланеты, если не всю планету. И, собственно, для этого социальные сети-то и придуманы, для того, чтобы можно было такие кроссеры устраивать транспланетарные. Вот. Поэтому люди, которые проводят много времени в виртуальности, в частности, в социальных сетях, они зависимы именно от скорости передачи информации. И они уже настроены, они отлажены на соответствующие реакции.
Александр Михайлович, и последний, я думаю, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а почему мы стали все принимать за чистую монету, даже не перепроверяя? Вот мне это как репортеру заметно. Я вижу достаточно авторитетных людей, даже у себя в друзьях в Фейсбуке, достаточно умных, интеллектуальных. И вот они делают какой-то так называемый перепост на свою страницу какой-то новости, а я знаю, что это фейк. Но они даже не проверяют и верят этому. Откуда это?
То, что они делают перепост, совсем не означает, что они этому доверяют.
Нет, я же читаю то, что они подпись делают.
Ну, это ведь может быть точно таким же фейком, как и все остальное. Вот. Но я думаю, что здесь речь идет о том, что людей тренируют быть доверчивыми, К этому склоняют и средства массовой информации, и власть придержащие, которые выступают по радио, телевидению и в интернет-пространстве. А зачастую людей просто нет возможности для того, чтобы проверять все и вся.
А мне кажется, желания нет. Но спасибо вам большое. Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, был с нами на связи. У нас меньше минуты. Алексей Владимирович, а вы как считаете, почему стали доверчивее? 30 секунд.
Люди хотят быть доверчивыми, потому что они хотят свои накопленные фобии, раздражения, какие-то еще эмоции и так далее вложить в эту новость. Они ее не проверяют, потому что для них это только инструмент, некий жест, с помощью которого они выражают свое отношение к миру.
Спасибо большое. Алексей Фирсов, социолог, основатель исследовательского центра «Платформы». Я Иван Панкин. Мы уйдем на 4 минуты на рекламу и хорошие новости. После этого вернемся, продолжим обсуждение.
Тема выходного дня. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Итак, почему россияне стали так радикальны в суждениях? Обсуждаю с Алексеем Фирсовым, это социолог, основатель исследовательского центра «Платформа». Меня, напомню, зовут Иван Панкин. В общем, говорим о невыносимой узости бытия. Это название статьи, которая опубликована господином Фирсовым в «Известиях». Вызвала лично мой большой интерес. Она такая философская рассуждалочка о том, почему люди действительно делятся на два лагеря, почему нет или очень мало людей, которые, скажем так, услышав какое-то скандальное заявление, узнав о каком-то скандальном событии, сразу начинают рубить с плеча, судят очень радикально о нем. В общем, действительно, никто не остановится, не подумает, не проанализирует это событие. Сразу почему-то сказал и все. Вот так мне кажется. Очень быстро. Друзья, вопрос к вам. Вы делите мир на черное и белое или все-таки видите оттенки серого? Почему, как вы считаете, мы стали так жестко судить? 8 800 200 ровно 9702 – это наш студийный номер телефона, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Алексей Владимирович.
А вы знаете, я только бы хотел, вы несколько раз сказали о том, что есть еще оттенки серого, эти 40 оттенков.
Да, но про книгу и не про фильм говорю.
Я понимаю, но я все-таки призвал бы не к серому все сводить, а оттенки-то, они палитра гораздо шире, там могут быть совсем другие цвета.
Оттенки яркого, да?
Конечно, яркого.
Друзья,
да,
поправляюсь в своем вопросе. Или видите оттенки яркого? 8 800 200 ровно 9702, наш студийный номер телефона, так что милости просим в эфир. Вот мне пишет Константин. Общество разделилось на черное и белое и обозлилось. Причина в том, что богатейшая страна летит в тартарары, в экономическую пропасть, говорит Константин.
А я бы сказал, что она сначала обозлилась, а после этого разделилась на черное и белое.
Вы, кстати, а не считаете, что Константин радикально сейчас судит, нет?
А Константин судит радикально,
вот
да.
Вот видите.
Страна летит в тартарары, пропасти и так далее. Да, конечно, вот это вот пример радикального суждения.
А где сторонняя позиция-то во всем этом, а?
А можно сказать, что страна взлетает, извините, страна парит и взлетает.
Так, тогда ты снизу вверх смотришь, да?
Да, совершенно
Анна
верно.
Анна нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вы знаете, да, действительно, я согласна, люди очень стали делить на черное и белое. И в большинстве своем, на мой взгляд, это происходит, вот я в данном случае согласна с автором статьи, было его мнение сейчас в прямом эфире, что, в принципе, не хватает для среднего, для такого более-менее спокойного взгляда, не хватает уровня культуры. Во-первых, это отчасти заложено в нашей ментальности, в консерватизме, как он правильно сказал, который нам присущ. Но еще плюс ко всему, конечно, в уровне культуры. Вот, допустим, я понимаю, я придерживаюсь либеральных взглядов, совершенно очевидно для меня, что я бы тоже, например, как предыдущий человек сказал, что летит страна в тартарары. Но при всем при том, я в состоянии понимать процессы, которые неизбежны, которые нужно терпеть и так далее, и понимать, что и надеяться на то, что страна будет развиваться иначе. Но разделение вот это вот на черное и белое, оно неминуемо, именно потому что люди принимают эту ситуацию, не разобравшись и не разобравшись, не имея возможности это сделать. Вот, собственно, мое мнение в этом, в том, что не хватает уровня культуры, не хватает, вот вы говорите, не хотят люди разобраться. Да не хотят, они не могут.
Ну что значит не могут? Не что могут. Значит, лишнее движение рукой? Вы нет, помните, как в фильме «Бриллиантовая рука»?
Не могут, это знаете, нет, именно не могут, потому что для того, чтобы захотеть, как вы справедливо говорите, нужно иметь внутреннюю потребность это сделать. А внутренняя потребность возникает из определенного уровня воспитания и культуры. Я хочу узнать что-то новое, потому что это мне свойственно. Или я не хочу этого узнать, потому что мне все равно, потому что так поступали. Действительно, это потребность, любопытство, любознательность, пытливый мозг присущ человеку с большим уровнем культуры и с более высоким образованием, воспитанием, как хотите. 300-летний газон английский никто не отменял. У нас он не 300-летний. Не любопытно, все равно. Недаром у нас пословица есть: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Это очень, к сожалению, к моему огромному... Я наблюдаю, потому что, с одной стороны, я по профессии актриса, и я наблюдаю за людьми. С другой стороны, я педагог, я работаю с детьми, у меня театральные студии. С третьей стороны, у меня есть образование психолога-консультанта. И на сегодняшний день я констатирую с огромным расстройством, что это действительно так. Люди не хотят, они не могут. Они очень часто говорят: «А почему? А зачем? А зачем мне это надо?»
Я вас понял.
Интересно.
Спасибо вам большое, что позвонили. Увы, эфир не резиновый, а цитата, которую я хотел привести из «Бриллиантовой руки»: легким движением руки брюки превращаются. Но иногда бывает, что да, действительно, есть проблема, и все-таки что-то не срабатывает. Но тут, мне кажется, другая ситуация. Мне кажется, что просто люди именно не хотят разбираться. Вот не хотят, и все. Мне кажется, даже культура тут ни при чем. Я в перерыве вам рассказал историю, когда был развод Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Прошла информация о том, что Джонни Депп ее ударил. У меня в друзьях в Фейсбуке есть пиарщица. Ну, то есть человек достаточно подготовленный, как я вам рассказал. Он должен на новости реагировать адекватно. Это может быть фейк, это может быть вброс. Легко и непринужденно, потому что понятно, что вокруг такого события будет большой информационный шум. Так вот, она делает перепост этой новостью с подписью о том, что «Прощай, Джонни Депп, человек, подняв мужчина, поднявший руку на женщину, для меня умер». Вот. Да с чего ты взяла, что он ее ударил? Может, и не ударил. Источник ты проверь, но он же не авторитетный совсем.
Да, даже если ударил, кстати. Ну да, сейчас есть такая черта, когда актеров нагружают, сделают из них неких маркеров для всей жизни. То есть они отвечают не только за хороший фильм, они отвечают за все стереотипы поведения, которые есть. Если он нам не понравился в чем-то, допустим, ударил, значит, мы и фильмы смотреть его не будем. Это некая черта некого тотального мышления русского, которое поскольку там нет четких границ, в отличие от западного, там, условно говоря, можно ограничить. Это кино, это общественная жизнь, это политика. У нас все становится либо политическим, либо еще каким-то, там, допустим, религиозным, еще каким-то. То есть культуры разграничения областей действительно у нас нет. Поэтому здесь вот что интересно. Допустим, даже ударил Джонни Депп свою жену.
Да может, толкнул просто в разгар ссоры.
Может, толкнул.
Чуть-чуть.
Это не имеет никакого отношения к кинематографу, где он снимается, в западной культуре мышления, которую я не культивирую, я просто говорю об ее особенностях. Да? А в российской культуре нет. Вот он ударил, значит, все уже. Мы можем порвать совсем, там, перенести все свои негативные оттенки на все остальное.
А я, кстати, с вами поспорю. Вы помните, когда прошла информация о том, что Мел Гибсон, известный американский актер, режиссер, снявший «Страсти Христовы», на секундочку, да, среди прочего, прошла информация о том, что он ударил свою тогдашнюю русскую жену, я не помню, как ее звали, фамилия вылетела из головы. Ди Каприо отказался играть в его фильме про викингов, хотя до этого дал добро на исполнение роли, предложенной ему Гибсоном. Вот так.
Да, может быть, вы правы, я здесь...
Я приведу цитату еще одну из вашей статьи, правда, ее немножко... «В чем причина такой электризации процессов?» — спрашиваете вы и отвечаете. Принципиальный ответ такой: в отсутствии институтов, которые формировали бы границы политического пространства, его собственные пределы, не позволяя ему расползаться по другим сферам жизни. Почему, к примеру, таким институтом не является «Единая Россия», спрашиваете вы? Потому что по своей природе это другое явление. Единая Россия — это суперинститут, являющийся стабилизатором системы. Структура выбрала в себя большое количество фигур, контролирующих различные процессы на локальном или федеральном уровне. Внутри этой суперпартии есть свои центры сил, свои притяжения и отталкивания, которые никак не зафиксированы в публичном поле. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду?
Ну, я имею в виду следующую вещь. Вот кажется, что у нас на выборах железно победила Единая Россия. Ну, и стала доминировать в политическом пространстве. В принципе, так и есть, конечно же. Но Единая Россия — это не просто партия. Единая Россия формировалась по принципу вбирания в себя массы разных сил в регионах из бизнеса, из общественной жизни, которые, оставаясь в определенном коридоре ценностей, могут контролировать реальные процессы. То есть там очень много людей, которые пришли из производства, очень много людей, которые пришли из региональной политики. Они могут быть очень разными, и они внутри Единой России достаточно сильно друг от друга отличаются. Там есть некая, условно говоря, партия Яровой, которая там придерживается определенного как бы тренда в законодательных инициативах. Но там есть достаточно либеральные люди, которые понимают, что, ну, которые оппонируют Яровой достаточно сильно. Вот, то есть это достаточно, это широко разросшийся такой механизм, некая платформа, на которой стоит политическая система страны. Ну, там, не только на этом, разумеется, но одна из платформ. Вот, при этом внутри себя она достаточно сильно сегментирована. Это не железная партия, там, созданная там, одной волей, одной дисциплиной и так далее. Там есть группы, центры влияния и так далее. Вот, поэтому само по себе Единая Россия слишком широкое понятие, чтобы выражать какой-то определенный сегмент общественного настроения. Там находится место слишком многим как бы трендом. Вот. И поэтому Единую Россию надо рассматривать как, допустим, ну, скажем, китайскую коммунистическую партию. Ну, некий механизм, некая основа там с массой внутренних каких-то течений, противоречий внутри самой партии.
Угу. Несколько сообщений зачитаю из нашего WhatsApp-чата. Любые крайние, даже оскорбительные высказывания стали допустимы по причине полной безнаказанности тех, кто выражает свое мнение, скрываясь за ником. Более того, яркие высказывания привлекают больше внимания. Вспомним Моську из басни Крылова. Она тоже хотела таким образом прославиться, когда лаяла на слона, судя по всему.
Угу. Ну вот смотрите, вот вы приводили в начале нашей беседы пример с Гелендвагеном.
С Гелендвагеном, да. Я, кстати, чуть-чуть освежу инфоповод. Дело в том, что сегодня одна из участниц этой гонки, я напомню, что троих парней осудили, ну в смысле как, двое из них получили 300 часов исправительных работ, один, который сидел за рулем, по-моему, никакого наказания не понес. Среди них была некая Мара Багдасарян. Она написала пост у себя в Фейсбуке, в котором обвинила журналистов в том, что им заплатили за статьи про Руслана и нее. И, среди прочего, она обращается к условным генерал-майору, генерал-лейтенанту и начальнику ДЭП, в котором обвиняет их во взятке. Мне кажется, что она таким образом просто пытается создать вокруг себя шум. Вы как считаете? 20 секунд.
Ну, она ведет свою игру, конечно. Но здесь важно, смотрите, вот такая ситуация, когда люди, ну, они проходят в жизни через массу каких-то унижений, каких, их не понимают, их не видят и так далее. Происходит это событие, они набрасывают на него все эти
ну, ладно,
свои фрустрации.
Уходим, уходим. Да. Иван Панкин и Алексей Фирсов, спасибо большое, что были с нами.
Тема выходного дня.